Добрый день, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресение», беседы о вечном. С вами Виктория Кауган, и сегодня у нас в гостях клирик храма Вознесения Господня города Екатеринбурга иерей Серафим Кадуров. Батюшка, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня предлагаю поговорить о традиционной семье и роли женщины в ней. Если мы беседуем о семье, то одна из трудных тем сегодня – роли женщины в семье и обществе. Ни для кого не секрет, что женщина сейчас часто примеряют на себя роль добытчика. Она делает карьеру, стремится проявлять себя творчески. Это не консервативный путь. А есть ли в этом здравое зерно с точки зрения христианской?
Я думаю, что здесь нет никаких проблем, потому что сейчас общество так устроено, что женщина вполне может работать и хорошо зарабатывать. Это прекрасно. Сейчас есть и отцы, которые сидят дома с детьми. Я не думаю, что в этом есть какая-то проблема. Это просто, ну да, часть нашей жизни. Это не хорошо, не плохо. Это просто вот у нас есть такое явление. Вот. С точки зрения христианства нет такого понимания, что должен делать муж, а что должна жена. Это вопрос, как два человека между собой распределяют те или иные роли. Потому что все мы разные. И бывает, что и мужчины бывают не такими мужественными, может быть, ну, нам кажется, что они такой, может быть, мужественный. Или женщины бывают, которые достаточно сильным характером, которая может на себя больше взять. И поэтому здесь скорее вопрос, как два человека между собой решают этот вопрос. Если они разделяют так обязанности, и их обоих все это устраивает, то кто может вообще их судить? Это их семья, это их дело, как они будут строить свою жизнь в семье. Вот. Церковь говорит только о том, чтобы в семье должна быть любовь, в семье должно быть уважение, понимание. Люди должны общаться, понимать, что они находятся перед лицом Божиим, и стараться жизнь свою строить по заповедям Божиим. А то, как именно они делят между собой обязанности, кто там больше зарабатывает, кто там меньше, это вообще вопрос не христианства, это вопрос договоренности между двумя людьми, лишь бы всех все устраивало. Или была любовь.
Ну, у нас так часто говорится, как на телеканалах, на радиостанциях, в газетах пишется о роли женщин в семье. То есть большое внимание уделяется. И действительно, вопрос о роли женщины в церкви поднимался многократно на протяжении всей истории христианства, начиная с самых первых десятилетий существования церкви. Почему такая актуальность?
Ну, не знаю, на мой взгляд, актуальность этого вопроса, она как бы, ну, не такая очевидная.
В журнал «Фома» постоянно одна колонка «Женщина», «Женщина в семье», «Женщина в истории», «Святые жены Руси», «Женщина уподобляется мироносицам». Постоянные статьи «Роли женщины» и «Где она в семье, в карьере». И часто отсылка к Священному Писанию, что «Женщина, она в семье». То есть быт, хозяйство, вот это вот домашний очаг.
Видите ли, я думаю, что журнал «Фома» не является выражением общего мнения общества вообще в целом и церкви. Каждый журнал, как вы знаете, он, скажем так, обслуживает интересы и отвечает на запросы конкретной
аудитории,
населения, да, аудитории. И поэтому, если там затрагиваются отдельные темы, то, значит, читатели, которые читают эти выпуски журнала, им близко это. Но это не означает, что все общество живет по тем правилам, по тем ценностям, которые транслируются, допустим, в журнале «Фоме». Еще раз повторюсь, что церковь никогда не пыталась создать какой-то свод правил, как в семье должны взаимодействовать муж и жена, прописать роли каждого из них. Никто никогда этим не будет заниматься, потому что это вопрос очень личный и интимный, и лезть в эту сферу как-то было бы странно. Церковь лишь пытается объяснить, что в семье, прежде всего, должно быть уважение. Уважение между людьми, умение выслушать, умение любить, умение как-то стараться сделать так, чтобы другому человеку было комфортно, потому что это тоже проявление той самой любви. И мне кажется, этого достаточно для того, чтобы семья строилась по христианским принципам. Принцип любви, на самом деле, этот принцип, он такой всеобъемлющий. Там и про уважение, и про общение, и про помощь иногда, и про смирение. Это про все.
Про терпение, про поддержку в том числе.
Конечно. Вот поэтому церковь дает самое главное. Церковь дает основной принцип жизни, принцип любви. Все остальное, как именно этот принцип применять, это вопрос личной ответственности. Если мы делаем так, что в нашей жизни любовь, так прекрасно все. Если нет, значит, нужно думать, анализировать, что не так, где неправильно поступаем. Потому что, согласитесь, если мы, предположим, напишем такое издание, напишем правила, как должна вести себя муж, как жена, но мы столкнемся с проблемой, что каждый человек индивидуален.
Не у всех так, как в книге.
Конечно, и у всех разные характеры, разные способы взаимодействия, разный темперамент. А мы всех пытаемся уравнять. Ну, церковь все-таки старается учитывать тот фактор, что каждый из нас – это уникальная личность, которая идет своим путем к Богу. И поэтому наша задача – лишь создать какие-то общие принципы, очертить самые большие границы, в пределах которых нужно и строить свою жизнь, в пределах которых можно поступать так, как мы считаем нужным, проявляя свою свободу.
Тем не менее, на женщине большая ответственность, и в связи с этим вопрос, как женщине воспитывать в себе самые лучшие качества, быть истинно любящей женой, мудрой, сострадательной, нежной, чуткой и благородной. Вот есть определенная планка, к которой нужно расти.
Я думаю, что планка у каждого своя, потому что, опять же, каждый из нас уникален. И, соответственно, наши идеалы, они тоже очень разнообразные. Мы все выросли в разных семьях. Где-то это какие-то, ну, христианские начала в отношениях, где-то, наоборот, какие-то атеистические, но это не означает, что они плохие. Там нет любви, нет, просто все разные, разные профессии, которые тоже накладывают отпечаток на формирование семейного климата. Вот поэтому тут, наверное, совет только один – это пытаться любить во всех направлениях. То есть имею в виду это и уважение, и терпение, и понимание, и общение, в какой-то момент прислушаться, то есть думать не только о себе. Вот и все. Уходить от эгоизма. И это правило, на самом деле, касается не только женщин, но и мужчин, вообще всех людей. Что не нужно быть эгоистами, нужно учитывать мнение других людей, стараться прислушиваться к нему и строить свою жизнь в соответствии с этим.
Слышала то ли в храме, то ли где-то читала, что в православии женщина принадлежит своей семье, детям и мужу. Правда ли это? Или я неправильно поняла, что такое принадлежит своей семье?
Ну, это не совсем так. Так сложилось традиционно, что женщина больше занимается семьей. Но если вы посмотрите на современную ситуацию, то это не так. И это вообще вопрос не принципиальный. Кто как строит свою семью, если, допустим, женщина хочет работать, и у нее получается совмещать с воспитанием детей, мужа все устраивает, и дети довольны. Кто может сказать, что она должна теперь только сидеть дома и заниматься, собственно говоря, семьей? Сейчас достаточно развита у нас и инфраструктура, и быт налажен так, что женщина может с минимальными затратами обустраивать этот быт. Есть и стиральные машинки, и посудомоечные, и какие-то службы доставки еды и так далее. То есть, в принципе, при желании все возможно. Поэтому, я думаю, здесь нет каких-то универсальных правил, что вот женщина должна только сидеть дома, и семья только ее ответственность. Это заблуждение.
А если муж манипулятор так считает? Нужно иметь работу такую скромную, чтобы она позволяла выходные проводить с семьей и вечером быть дома, чтобы не отвлекали по пустякам. То есть все нужно в свое родовое гнездо. Ты должна быть дома, ты должна готовить, и все на тебе, потому что так написано в «Домострое». «Домострой» — это православная книга, православные святые отцы так говорят и так далее.
Видите ли, я не думаю, что «Домострой» является вообще той книгой, на которую стоит ориентироваться.
Ориентируются современные мужчины. Я таких знаю, которые ориентируются. Считают, что это правильно. Так надо жить, и тогда не будет проблем, печали, будет только счастье.
Ну, знаете, тогда вопрос вообще тут не к христианству, а к отношениям этих людей. Если они могут договориться, то значит, у них определенные проблемы в отношениях. Им нужно решать. Если они этого не решат, то, к сожалению, такой брак закончится разводом. Потому что каждый будет настаивать на своем, никто не будет слушать друг друга. Это касается и мужа, и жены. И такой брак, он просто, ну, не выстоит, это очевидно. И поэтому здесь вопрос не к христианству, не к святоотеческой традиции или вообще к традиционному пониманию женщины, а к тому, что люди не умеют договариваться, к тому, что люди не умеют учитывать интересы своей второй половины. И поэтому, соответственно, решать нужно на личном уровне, конкретно обсуждать между ними, почему не так, в чем проблема, а почему человек мыслит вот именно только так, что женщина не должна дома сидеть, или почему женщина именно хочет выйти на работу, что ее не устраивает и так далее. То есть это вопрос очень частный, и я не думаю, что есть какой-то универсальный совет. Люди должны разобраться между собой.
К этому вопросу тоже. Как найти золотую середину, чтобы в семье не было первенства мужа или жены, чтобы все жили мирно, мирно в православной традиции? Потому что иногда соперничество возникает.
Видите ли, первенство, оно всегда у кого-то будет. Мы так устроены, что нам нужен кто-то более главный. И не всегда в семье это является мужчина, может быть и женщина.
Опять это же, нормально?
Да, конечно, нормально. Вопрос только, устраивает ли их это. Потому что есть отношения, где всех все устраивает. И я не берусь судить и сказать, что это люди несчастные. Я просто могу сказать, что у них другой уклад жизни. Они вот счастливы. Все. Как все счастливы по-разному. У всех разная картина взгляда на мир. У всех разное понимание семейных ценностей. У всех разное понимание семейных обязанностей. Поэтому, опять же, возвращаемся к личному уровню. Если двух человек это устраивает, то кто им может сказать о том, что у них что-то не так? Если у них любовь. Я вот не берусь сказать, что у них нет любви, если их устройство семьи не соответствует моим представлениям о семье. Я задаю только один вопрос таким людям. Вы счастливы? У вас есть любовь? Если они говорят, да, есть любовь, все, вопросов нет.
А может ли счастье быть без любви?
Ну, конечно же, нет.
Например, женщина счастлива, что она в замужестве, но не любит, так же мужчина. Он нашел тот идеал, скромный, тихий, красивый, спокойный, прекрасный, но любви нет. Может вообще без любви существовать семья?
Я думаю, что нет. Просто если люди говорят, что они счастливы, они, может быть, другой смысл вкладывают в слово «любовь».
Любят, но не понимают, что любят.
Скорее всего. Просто они понимают, может быть, любовь как страсть только, любовь как какая-то одержимость другим человеком. Просто, видите, любовь – очень большое понятие. Вот. Но если они счастливы, вот есть два человека вместе, и они счастливы. Ну, как минимум, они интересны друг другу. Если они интересны друг другу, ну, значит, это любовь. Потому что интерес – это часть любви. Нам интересно разговаривать с этим человеком, нам интересно просто находиться с ним рядом. Мы его уважаем и так далее. Это ли не любовь? Это любовь.
А жалость?
Жалость – это не любовь.
Это не часть любви.
Нет, жалость – это плохая вещь. Жалость, она устроена по такому принципу, что кто-то выше, а кто-то ниже. То есть тот, кто выше, он как бы испытывает жалость тому, кто ниже, и принижает его таким образом, показывая, что вот он недостоин равного со мной состояния. И я для того, чтобы снизойти к нему, я вот спускаюсь с верхней ступеньки вниз и проявляет жалость таким образом, как бы насильно уравниваю себя, хотя внутренне считаю, что мы с ним равны. Вот это жалость.
А сострадание чем тогда отличается? Что человек жалость жалеет, а сострадание сопереживает?
Да, сопереживает – это когда равный человек, просто он в других сложных обстоятельствах находится, и мы чисто по-человечески, примеряя на себя его горе, понимаем, что ему тяжело. Но это равный нам человек, который вот оказался в период трудности. То есть это сострадание, то есть как бы вместе мы идем рядом, рука об руку. А жалость – это все-таки, когда мы руку подаем сверху вниз. И поэтому, где есть жалость, нет места любви. Поэтому все-таки нужно уважать. Любовь начинается с уважения. Где есть уважение, там нет жалости. И где есть жалость, там не может быть просто уважения.
Тогда жалость – это отрицательное чувство, что в семье, что в жизни получается?
Да, жалость – это плохое качество, от которого надо избавляться. В семье должна быть любовь. Между, на самом деле, и дружеская любовь. Везде должна быть любовь. Уважение. Вот уважение еще, наверное, самое главное. Вот. А жалость – это плохое качество.
А есть ли степень, например, в семье принятия? Может ли любящий человек постоянно критиковать? Либо любящий человек принимает свою половинку?
Видите ли, критика и принятие – это не противоположные вещи. Это вещи, которые всегда идут рядом.
Как может идти то, что я принимаю, что я критикую?
Критиковать можно просто по-разному. Критиковать можно с желанием унизить человека, показать, что он как бы стоит ниже тебя, что он глупее, несообразительнее и так далее. А можно критиковать с целью исправить человека, который ошибся, предположим. Все мы ошибаемся, нет того человека, который не ошибается. И другой вопрос, как мы относимся к тому, что нас поправляют. Говорим, что да, конечно, мы исправимся. И еще как нас именно поправляют? С любовью или с желанием показать, что ты хуже, чем я? И поэтому в отношениях, когда мы говорим про принятие, мы принимаем, что человек другой, и что человек может ошибаться. Это не говорит о том, что он плохой. Ты говоришь, что просто он другой. И этот человек всегда может измениться. Как мы знаем, пример разбойника, распятого вместе со Христом. Он изменился, в последний момент изменился только. Но он изменился. И вот эта надежда на то, что каждый человек все равно изменится, она позволяет Богу любить каждого из нас, не только праведников, но и грешников. И, соответственно, и мы должны подражать этой любви, принимать тех людей, которые нас окружают, с видением, что этот человек может исправиться. И мы должны его исправлять, но исправлять с любовью. Это очень важно.
Я считаю, что где есть любовь, там нет критики.
Нет.
Там есть только принятие.
Нет, это неверно. Смотрите, а если человек ошибается? Да, он любит, да, все хорошо, но он ошибается. И что ж теперь, не критиковать, не исправлять его? Просто критику нужно уточнять. Мы критикуем для того, чтобы изменить человека, чтобы он стал более счастливым, и мы делаем это с любовью. Или мы критикуем, чтобы унизить человека. Просто критику нужно разделять. И поэтому критика как желание эту любовь углубить, как-то исправить человека, чтобы он не ошибался, это хорошая вещь. Критика, которая пытается унизить человека, показать, что он хуже в каких-то аспектах жизни, это не по-христиански так поступать.
Нужно ли такие моменты, может быть, решать до семьи, до создания семьи, или это все приложится как-то потом?
Ничего не приложится, нужно отдавать себе отчет, что в браке люди кардинально не меняются. И поэтому, когда люди общаются друг с другом, у них вот есть возможность сейчас принять решение, готовы ли мы жить с таким человеком, с его характером, с какими-то особенностями поведения, взглядами на жизнь и так далее, понимая, что в браке он кардинально не изменится. Да, мы потихоньку меняемся, но личные черты, которые в нас заложены с детства, которые прописаны у нас в генетическом коде, они не меняются. И было бы странно думать, что вот раз я такой хороший или я такая хорошая, он ради меня изменится или она ради меня изменится.
Никто не изменится.
Никто не изменится. Просто такой брак, он развалится, люди разведутся. И поэтому я бы советовал в момент, когда люди встречаются, общаются, узнают друг друга, максимально много вопросов стоит обсуждать, в том числе мировоззренческие, даже до мелочей на самом деле. Сколько хотим детей, когда хотим детей, что первичнее, карьеры или дети, как мы видим вот даже какие-то бытовые вещи, какие идеалы в жизни у нас, какие мечты.
Все проговаривать.
Конечно, потому что тогда будет уже ясно, что у вас с этим человеком много общего, и, соответственно, вам по пути. Или вы слишком разные настолько, что вы просто будете не способны создать семью. Или если даже создадите ее, вы долго не протянете. Вот это важно понять, обсудить и принять вот здесь на берегу. А потом уже нужно трудиться, понимая, что тот человек, которого мы выбрали, все, это тот человек, данный Богом или выбранный мною, но тот человек, с которым нужно уже учиться выстраивать жизнь, потому что мы приняли это решение, нас никто не заставлял жениться или выходить замуж, и мы должны быть верны этому выбору до конца.
Такой вопрос, если человека нельзя изменить, зачем мне его критиковать? То есть, если, допустим, он тщеславный, я буду критиковать, не будь, пожалуйста, таким тщеславным, будь поскромней, а он такой от природы, вот, допустим, нарцисс, либо женщина такая, что зачем ее критиковать, что она скупает много платьев, если она привыкла с подросткового возраста ходить по магазинам и покупать себе обновки.
Видите ли, это все вопросы сложные. Почему? Они абстрактные. В каждой ситуации нужно конкретно разбираться. В общих чертах можно следующее сказать, что если какие-то черты не нравятся уже в браке, то нужно спросить себя, как бы, чего мы хотим. Принять, что человек не изменится, то есть либо принимаем его таким, какой он есть, потому что мы выбрали его, мы или ее. Это было наше решение, нас никто не заставлял. Мы что-то разглядели в этом человеке, значит, в нем есть нечто такое, за что можно держаться. Либо если мы понимаем, что мы настолько серьезно ошиблись, что все теперь не по пути, тогда, ну, тут только развод, потому что мучить друг друга – это вообще путь в никуда. То есть два человека, они просто будут истязать друг друга. Если отношения переходят уже в такое состояние, когда люди просто мучают друг друга, то тут даже никакой семьи не идет речи, потому что семья – это когда люди любят друг друга. Нет любви, и дело не в том, что любовь прошла, а в том, что, может быть, она и была, влюбленность, я имею в виду, поначалу. Но просто люди потом решили, что все, влюбленность есть, можно не трудиться, можно не задавать друг другу вопросы.
Влюбленность может же перерасти в любовь.
Так и происходит, так и задумано. Если бы не было влюбленности, скорее всего, любви, может быть, тоже и не было никогда, потому что, ну, достаточно странно представить, что вот два человека, незнакомых, вдруг начали жить под одной крышей, делить быт, какие-то обязанности по отношению к своим детям и так далее. при этом не имея никакого вот первоначального вброса энергии в виде гормонов и так далее. Это нормальная часть жизни, которая, ну, так устроена Богом, что влюбленность – это такой вот гормональный всплеск, цветочно-конфетный период, как его называют еще. И люди вот находятся в такой эйфории. Другой вопрос, что дальше будет? Готовы ли они эту эйфорию поддерживать? Когда мы разжигаем костер, мы постоянно подкладываем туда дрова, потому что любые отношения тоже нуждаются в постоянной подпитке. В подпитке в виде интересов, совместных интересов, совместного времяпрепровождения, общих взглядов, умения рассказать другому человеку, поделиться чем-то сокровенным. То есть это труд. И если люди готовы вступить на этот путь труда, то их ждет счастье. Счастье любви, прошедшей через огонь и воду. Либо, если они не готовы к работе внутренней, над собой, над своими отношениями, разговаривать друг с другом, то такие отношения обречены, и тут, наверное, грустно.
Батюшка, возвращаясь к теме роль женщины в семье, хотелось бы еще раз напомнить, что о ролях в том числе нужно говорить до брака, до совершения таинства венчания, например, обручения и так далее.
Конечно, и желательно еще обсудить ситуацию в отношениях родителей, в семьях родителей, потому что дети, они хотят этого или не хотят, но они копируют те или иные вещи из жизни родителей. И поэтому желательно поделиться опытом, как дедушки, бабушки, мама, папа между собой взаимодействовали, как они делили обязанности. И от того, насколько подробно это все будет проговорено, зависит будущее этой семьи.
Кто такие были жены мироносицы и почему церковь чтит их высоко и ставит в пример женщинам? Как раз актуально перед неделей жен мироносиц.
Дело в том, что жены мироносицы – это те женщины, которые следовали за Христом, и те, кто были верны Ему даже после смерти. Как мы знаем, жены мироносицы, они пришли после погребения Спасителя в скале, они пришли помазать тело, веря, что кто-то отвалит камень, хотя мы понимаем, да, камень огромный, но они с верой, с желанием помазать, потому что они любят его. Вот эта любовь, с которой они шли гробу помазать тело своего учителя, она и сделала их теми самыми женами мироносицами. И как мы знаем, по воскресении Господа и после его явления ученикам, после Пятидесятницы, не только мужчины, но и женщины были в числе тех, кто проповедовал Евангелие во все концы нашей земли. И мы знаем немало примеров равноапостолей, и Нина, равноапостольная просветительница Грузии, и святая равноапостольная Ольга наша, и благоверные царицы, которые правили, Елена, да, и другие в Константинополе, и много других женщин, которые серьезно влияли на православие. Или вот в период иконоборчества взять женщин, и монахи в основном занимались тем, что защищали иконы и пытались восстановить иконопочитание, несмотря на иконоборчество со стороны армии и правительства того времени. Поэтому на женщин возлагается большая ответственность, и церковь почитает жен мироносиц за их любовь и ставит их в пример всем женщинам любви, верности, терпения, потому что от того, насколько в женщине присутствует любовь, зависит и все настроение в семье. И поэтому церковь не случайно ставит этих женщин в пример всем женщинам. Вот, потому что любовь, она все изменяет, все врачует, какие-то раны, если есть, или проблемы. Все преодолевается только с любовью.
В памяти жен мироносец есть традиция поздравлять женщин с православным женским днем. Как поздравляют прихожанок с этим днем в храме Вознесения?
В нашем храме есть такая традиция, собственно говоря, которая не уникальна в нашей церкви, когда мы обязательно в проповеди, которая посвящена женам мироносицам, поздравляем наших дорогих женщин, благодарим за их труд, который несут в каждой семье, в обществе, в церкви. И, конечно же, в виде признательности и благодарности за их любовь, труд, терпение, мы, конечно же, дарим им цветы. Вот. И надеемся, что наше внимание, оно как-то согреет их сердце и наполнит любовью, чтобы они и нас тоже согрели этой любовью.
Напомню, что в эфире Православного радио прозвучала программа «Беседы о вечном». В гостях у нас был отец Серафим Кадура, клирик храма Вознесения Господня Уральской столицы. Батюшка, напутственные слова всем прихожанам храма, в котором служите, всем радиослушателям, всем православным людям.
Дорогие радиослушатели, хотелось бы пожелать всем нам, чтобы благодать Божия всегда пребывала в нашей жизни, и мы бы со своей стороны прилагали бы все усилия для того, чтобы та любовь Божия, которая посетила нас, она сохранилась бы с нами, и мы бы старались сделать все от нас зависящее, чтобы достичь Царствия Небесного.
До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресенье».
До свидания и с Богом!